Глава 15. Пусть небо улыбается при этом священнодействии, чтобы грядущие часы не принесли нам печали. Шекспир, Ромео и Джульетта. Течение нашего рассказа должно здесь остановиться на некоторое время, чтобы вернуться к причинам, которые вызвали только что описанное нами странное приключение. Мы употребим на это отступление ровно столько времени, сколько необходимо для того, чтобы удовлетворить тех читателей, которые требуют от человека, выполняющего обязанности историка, не оставлять никакой пустоты, требующей пополнения их бесплодного воображения. Среди войск, посланных правительством Соединенных Штатов, чтобы принять во владение новую территорию, приобретенную на Западе, находился отряд, которым командовал молодой капитан, игравший такую важную роль в последних сценах нашего рассказа. Мирные и беспечные потомки прежних колонистов приняли без недоверия своих новых соотечественников, сознавая, что благодаря этой перемене они из состояния подданных возвышаются до состояния граждан государства, управляемого законами. Разница завидная. Новые правители исполняли свои обязанности осторожно и пользовались данной им властью, никого не оскорбляя. Однако, благодаря смешению людей, родившихся и воспитанных на принципах свободы и пресмыкающихся рабов абсолютизма, католиков и протестантов, людей деятельных и беспечных, потребовалось известное время для слияния разнородных элементов общества. Как всегда, женщина исполняла обязанности кроткой посредницы для достижения такой желанной цели. Преграды предрассудков и религия были уничтожены самой сильной из человеческих страстей, и союзы между семьями начали скреплять политические узы, вызывавшие насильственное соединение двух народов, столь различных по привычкам, воспитанию и мнениям. Среди новых владельцев страны Миддлтон был одним из первых, сердце которого покорилось чаром одной красавицы из Луизианы. Вблизи поста, порученного ему, жил глава одной из тех старинных семей колонистов, которые из рода в род довольствовались мирным прозябанием среди комфорта, беспечности и богатства испанских колоний. Это был офицер на службе испанского правительства. Получив богатое наследство, он решил покинуть Флориду и поселился среди французов соседней колонии. Имя дона Августина де Сартавальес было мало известно за пределами городка, в котором он жил. Но он втайне испытывал удовольствие, когда по его просьбе его единственная дочь читала это имя в старых пергаментах, где оно было записано среди героев и грандов Древней и Новой Испании. Это обстоятельство, имевшее такую важность для него и совершенно неважное для других, было главной причиной его сдержанности. В то время как его соседи-французы, более живые и открытые, легко привыкали к новым поселенцам, он держался в стороне и, по-видимому, удовлетворялся обществом дочери, еле вышедшей из детского возраста. Между тем, девушка не могла оставаться такой равнодушной. Всякий раз, как она слышала военную музыку гарнизона, доносимую вечерним ветром, или видела новое знамя, развивавшееся на вершинах невдалеке от громадных имений ее отца, она испытывала тайное чувство, свойственное ее полу. Но ее природная застенчивость и особого рода томность, присущая жительницам испанских колоний под тропиками, придающая им немало очарования, были так велики, что если бы не случайность, давшая Миддлтону возможность оказать личную услугу отцу Инессы, весьма вероятно, что молодые люди никогда бы не познакомились друг с другом. И томление молодого человека, находившегося в возрасте, когда наиболее чувствуется сила молодости и красоты, приняли бы другое направление. Провидение или судьба сулили иное. Гордый и сдержанный дон Августин слишком хорошо знал обязанности человека и его происхождения, чтобы не исполнять их. В благодарность за услугу, оказанную Миддлтоном, он открыл двери своего дома офицерам гарнизона. Сначала он принял их несколько холодно, но мало-помалу его сдержанность исчезла под влиянием чистосердечия и любезности молодого начальника гарнизона. Прошло немного времени, и богатый плантатор, как и его дочь, с удовольствием слышал хорошо знакомый стук в калитку, извещавший их о приятном посещении командира поста. Бесполезно распространяться о впечатлении, произведенном на молодого человека красотой Инессы, и задерживать ход нашего рассказа подробным описанием. Мужественная красота молодого человека и его благородное поведение, постоянная заботливость и образованный ум производили все большее впечатление на 16-летнюю девушку, жившую в уединении, впечатлительное сердце которой ждало только удобного случая, чтобы заговорить. Достаточно сказать, что они полюбили друг друга, что молодой человек не замедлил выказать свои чувства, что он легко восторжествовал над предрассудками дочери, с большим трудом над возражениями отца. И уже через полгода после присоединения Луизианы к Соединенным Штатам молодой офицер стал женихом самой богатой наследницы на берегах Миссисипи. Хотя мы и предположили, что читателю известно, каким способом обыкновенно достигаются подобные результаты, однако пусть он не воображает, что победа над предрассудками отца и дочери легко досталась Миддлтону. Религия являлась для них обоих могучим, почти непобедимым препятствием. Молодой человек перенес тяжелые испытания, когда отец Игнасио по поручению дона Августина попробовал обратить его в истинную веру и перенес его терпеливо. Увещевания достойного священника отличались систематичностью и содержательностью. Много раз в те минуты, когда волшебница Инесса появлялась в глубине комнаты, где шла их беседа, словно сильфида или какое-нибудь воздушное существо, добрый священник думал, что он накануне блестящей победы над неверным, но его надежда всегда разлеталась от какого-нибудь возражения со стороны предмета его благочестивых забот. Пока атака за его веру велась слабо и издалека, Миддлтон, небольшой любитель полемических рассуждений, переносил ее с покорностью и смирением мученика. Но когда благочестивый отец, сильно заботившийся о вечном блаженстве своего неофита, попробовал было воспользоваться достигнутым, как он полагал результатом и призвал на помощь всякие тонкости, молодой человек, слишком хороший солдат, стал отражать нападавшего на него неприятеля. Правда, он являлся на бой без всякого оружия, кроме здравого смысла. Но этого оружия было достаточно, чтобы отразить нападение священника почти так же, как сильный боец, умеющий управляться с палкой, отражает атаки самого искусного фехтовальщика, отвечая на его нападение неотразимыми ударами, которые ломают его рапиру, а иногда проламывают череп и ему самому. Прежде чем спор был закончен, на помощь воину пришло подкрепление со стороны протестантов. Слишком большая распущенность тех из них, которые думали только о здешней жизни, и благоразумная умеренная набожность других, заставили достойного священника с беспокойством оглянуться вокруг. Влияние примера с одной стороны – и с другой – заразительность нравов и обычаев, вытекающие из слишком близкого общения, стали давать себя чувствовать даже в той части его стада, которую он считал вполне заключенной в ограде его духовного влияния. Теперь уже не было времени заниматься агитацией. Приходилось заботиться о том, чтобы научить свою паству противостоять бешеному напору мнений, грозивших опрокинуть оплоты их веры. Как умный генерал, увидевший, что он занял больше территорий, чем может удержать своим войском, он начал понемногу отодвигать свои аванпосты. Реликвии были спрятаны от глаз профанов. Верных предупредили, чтобы они не говорили о чудесах людям, которые не только отвергали их существование, но еще имели дерзость требовать доказательств. Чтение Библии было еще раз запрещено под страшными угрозами, на том торжественном основании, что она может быть плохо понята.